Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее протоиерей Николай Соколов. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Господь благословит нас в этот светлый, хороший и добрый и праздничный вечер. С праздником поздравляю вас!
Поздравляю вас с престольным праздником, отец Николай. И давайте начнем нашу передачу с разговора о святителе Николае. Интересно, что святитель Николай не исконно русский святой, но так очень глубоко и тепло почитается именно в России. Почему так происходит?
Если мы посмотрим с вами на Святую Русь, то увидим сразу, что во многих храмах есть пределы в честь святителя Николая. Почти в каждом христианском доме и в семье есть его икона. Есть города, которые носят его имя, улицы Никольские. Святитель Николай своей жизнью органично вошел в жизнь России. И именно стал, как его считают, русским святым.
Да.
Хотя происхождение его в Греции. Жил он в городе Патри, когда он родился. Потом Мир Ликийский был архиепископ. Тем не менее, его присутствие духовное в России ощущается всегда и сегодня, как никогда. Ибо он заступник всех тех, кто хоть немного старается подражать его жизни. Видимо, в русском человеке, в его характере, в его духовной жизни присутствуют те черты, которые обладал святитель. Это отзывчивость, это всепрощение, это жертвенность, которую он имел, и любовь к людям. Русский человек непростой. В нем очень много сочетается различных и национальных предыдущих культур, и его личное восприятие мира. И Россия сегодня находится в непростом отрезке времени в мировой истории. И однако мы знаем и реально ощущаем, что святитель Николай всегда присутствует в России своей молитвой. И одним из примеров вот этого всеобщего почитания для меня является вот последние исследования величайшей святыни всего христианского мира, икона Владимирской Божьей Матери. В прошлом году были проведены удивительные работы по раскрытию тех слоев, которые были до этого недоступны. И наши художники, реставраторы, исследователи обнаружили, что тыльная сторона иконы раньше была иной. Сегодня там изображается престол уготованный с орудиями страстей. Крест, копье, губка, гвозди и так далее. Евангелие. Но, однако, раньше было не так. И сегодня установлено, что когда икона была принесена в Москву в XI веке, то она была двусторонняя, как и сегодня, но ее тыльная сторона украшал образ святителя чудотворца Николая.
Вот как.
Потому что это была икона Владимирская с Николой. И не случайно, может быть, сегодня этот дивный образ находится в храме нашем святителя чудотворца Николая при Третьяковской галерее. Потому что один из пределов наших, правый предел, Никольский предел. Поэтому почитание святителя Николая не случайно. Он истинно заступник рода христианского. Как говорит Акафист, «Ты по Бозе и Богородице все наше упование». Отсюда вот делайте выводы, что ближайший к нам святой – это наш святитель Николай. И всегда, кто к нему обращается, я не знаю такого случая, кто бы не был им утешен, обрадован, и он не исполнил ту или иную просьбу, если она угодна Богу.
Да. Вот совсем недавно, вот предыдущее воскресенье церковь праздновала память отцов Первого Вселенского собора в Никее. Одним из отцов был святитель Николай. Не могли бы вы рассказать немного об участии святителя Николая в Первом Вселенском соборе?
Ну, это известный факт, что он присутствовал на соборе и принимал участие. И его диспуцарий, и защита православия, истинного богопочитания, которое в то время догматически как бы выкристаллизовывалось в соборных деяниях. Ведь до этого были очень разные моменты и ереси, которые прошли в конце II-III веков, они охватили очень многие уже пространства того христианского мира, который был уже доступен. И святитель Николай выступил как поборник православия. Для нас с вами это пример мужества, пример той веры, которой сегодня так нам не хватает. Он не побоялся ни прещений, ни запрещений, ни заключений, а говорил то, что Господь полагал на его сердце, то, что подсказывала его христианская душа, в чем он переживал, за что молился, во что непреложно верил. В свою очередь хочу сказать, что мне посчастливилось побывать в самой Никее, в том городе, где проходил Первый Вселенский собор. Город Никея находится сегодня на территории современной Турции. Рядом находится небольшое озеро, которое раньше соединялось с морем Средиземным. Сегодня это уже изолированное озеро большое. И вот на берегу этого озера находится этот древнейший город. Он сохранился и как город, населением примерно около 40 тысяч жителей, и как удивительный археологический комплекс. Там есть раскопки древних театров, амфитеатров, языческих храмов даже. Но самое важное, что в старой крепости Никейской раскопан и доступен для обозрения руины того собора, где проходил вот этот первый Никейский собор. И для меня было так радостно и трепетно, когда в конце 90-х годов, где-то в 98-м или 99-м, мы с друзьями из галереи, с экскурсией вошли в это помещение и вступили на тот пол, где вступали наши святые отцы. Поистину, трепет и радость была в сердце. И мы там пропели тропари святым отцам, святителю Николаю вспомнили и увидели вот этот город. Отчасти он руинирован, эта археология, но, тем не менее, там жители живут. Пыльный турецкий город, в общем-то.
А храмов православных там нет?
Православных храмов там нет ни одного. Есть руины двух храмов. Угу. Вот центрального собора, где были еще один храм небольшой. Но действующих храмов на территории вот этого древней Никеи там нет, к сожалению. Но ближайшие храмы, это там в Бодруме, и еще один небольшой храм, это в Измире, это недалеко оттуда, где был дом Божьей Матери. Это древний Эфес. Вот там есть небольшой храм, но там миссия католическая. Насколько я знаю, там на территории Турции крайне мало храмов. Исключение составляет только Стамбул.
Сегодня празднуется перенесение мощей.
Да, Николай. Сегодня день праздника перенесения мощей. И мы говорим, что град Барский радуется, и вся Вселенная ликовствует. Перенесение дивных, чудотворных мощей святителя чудотворца Николая. Событие, которое мы отмечаем, оно отмечается в русской церкви как праздник. Греческая церковь почему-то ее не празднует. Ну, по разным причинам. Это пусть разбираются греческие богословы, да, кто там занимается этим. А у нас это такой же праздник, называется весенний Никола. Ибо он связан с весной, с расцветом всей природы, той весной, которая благоухает в душе христианина после Пасхи. И святитель Николай как бы присутствует духовно в жизни нашего народа. Принесение мощей, которые сегодня находятся в городе Бари, в Италии, явилась, на мой взгляд, именно промыслом Божиим. Ибо если эти мощи еще некоторое время оставались бы в городе Миролитийске, то они были бы захвачены теми полчищами, которые в то время пришли и были против христианства, и, возможно, эти люди бы уничтожили бы мощи, как уничтожили многие мощи других святых. Поэтому промыслительно, что мощи были вывезены, другие говорят, похищены купцами. По-разному. Разные есть версии, разные.
Но, тем не менее, спасены.
Но спасены. И вот они чудесным образом прибыли в город Бари. Частица их осталась. В Бари осталась маленькая частица мощей, которая находится в музее Анталии. Его показывают в бархатном футляре, лежит косточка одна, вот это что осталось от мощей святителя Николая. Так или не так, не могу сказать, но, по крайней мере, выдается за мощи. Основная часть мощей находится в городе Бари, как повторяю, в Италии, а часть мощей находится в Венеции. Но сегодня, когда мы приходим в наши храмы, я тоже вижу в многих храмах маленькие частицы святых мощей, которые, видимо, вот по миру так и распространялись, когда мощи перекладывали. И сегодня мы имеем возможность очень радостную, что все православные, кто приезжает в Бари, имеют возможность помолиться там, в православном храме. Именно там тот собор католический, который построен над мощами, дает там, есть там и маленький такой отдел, где есть православный алтарь, и там совершается богослужение. И также на мощах совершается. Так что все имеют возможность, я сам там участвовал, помолиться, причтить святых святых тайн и поклониться святителю Николаю.
У нас звонок, отец Николай, да, давайте, пожалуйста, на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Вот наша семья особо почитает святого Николая, и даже вот наши первенцы, мы назвали Николаем, в честь святителя. Вот, вопрос такой. Мы, будучи в храме, мне удалось самого услышать проповедь священника, где он говорил, что Николай на самом деле не был, во-первых, на Пифагоре, что это все как бы не подтверждено ничем, что это видимо. Мне было как не по себе слышать так Николай, да, я привык, как бы, и читал, да, и слышал, что это действительно был на Пифагоре, вместе с Передоном. Вот, и сказать, что как мог подтвердить, как было на самом деле, вот таким.
Спасибо за вопрос. Я бы не сказал прямо, что было это или не было. Я не знаю, что говорил священник, какие он приводил примеры и чем он руководствовался, говоря в проповеди о том, что этого события, то есть событие это было, но не связано с именем святителя. Но настолько мы знаем из традиций церковной жизни, это литургическая традиция, которая закреплена в каноне, в акафисте, в их песнопениях. Все говорит нам о том, что святитель имел отношение к этому собору. Может быть, не в той мере и в тех аспектах, которые сегодня говорим мы, но то, что он там был, это непреложная истина. Можно верить в это, можно не верить. Сейчас многие поддаются разным сомнениям. Это не случайно, потому что, ну хорошо, если даже там не было его, что собор недействителен был бы, а ведь он в это время жил, и я думаю, что и духовно переживал за собор. И если переживал, то, конечно, молился. А если молился, значит, его духовное присутствие там всегда было. Мы знаем, что Спиридон Трифунский там был, и ряд других святителей. Есть ли у нас документы, подтверждающие подлинность, что он там был? Я думаю, что сегодня этих документов нет. Но есть традиция и предания церковные, которые мы свято чтим и которые нам дороги. Отсюда я делаю выводы, что несмотря на какие-то сомнения у кого-то, роль святого в этом соборе не умаляется. И поэтому в духовном плане и, может, в реальном плане он там присутствовал.
прошу вас рассказать о вашем храме, который освящен в честь святителя Николая. Храм уникальный, в нем находится очень почитаемые святыни. Расскажите, пожалуйста, о своем храме.
Храм Николы в Толмачах, как его принято называть, при, сегодня же при Третьяковской галерее, имеет свое начало впервые в летописях в 1625 году. Он построен, сначала был деревянный храм, сегодня доказано, что он немножко раньше построен, где-то 50, но уже в 1625 году его упоминают как храм Николы, где жили толмачи, то есть переводчики. Угу. Храм имеет славную историю, и перед нами и радость, и трагедия, и горе, и удивительный свет благодати, который исходит сегодня оттуда. Мне посчастливилось волей Божией стать настоятелем этого храма. Поэтому история его проходит уже и через мою семью, через меня лично, из тех прихожан, которые сегодня посещают храм. Сегодня храму насчитывается более 300 лет. В 1697 году он был возведен в камне купцами Лонгиным, Добрыниным и Кондратьевым, которые построили вот каменный храм, который простоял до войны с Наполеоном 1812 года. Во время вот этого нашествия французской армии храм не сгорел, а стал убежищем многих жителей Замоскворечья, которые лишились своих домов и чудом спаслись в этом храме от пожара и не сгорели. После этого они некоторое время жили в этом храме, и храм пришел в ветхость. Когда уже жители отстроили свои дома и переехали вновь на жительство своих исконное место пребывания, то храм нуждался в реставрации. И в то время в Москве, как вы помните, по истории был великий наш святитель Филарет Дроздов. И вот он принял деятельное участие в становлении храма, утвердил эскизы нового пристройки храма, трапезной большой, которая была построена в 1832-35 годах вместе с колокольней большой. Старая колокольня была разобрана, и вот новая колокольня, московский ампир, такой стиль, была построена. Храм, к сожалению, потерял древние фрески 17 века, но был расписан художниками, близкими к кругу Павла Михайловича Третьякова, так как в 1856 году в храм вошел в состав как бы усадьбы Третьякова, которая была рядом с ним. И Павел Михайлович Третьяков стал его усердным прихожанином. Угу. Его матушка, его брат Сергей Михайлович опекали храм и давали большие средства на восстановление храма. И в эти годы был храм расписан художником Малаховым и другие художники, которые до сегодняшнего дня вот, являют собой пример классической такой росписи храма XIX века, который был утвержден, проект этой росписи, митрополитом Филаретом Дроздовым. И он сам осветил два предела этих храма, Никольский и Покровский пределы. А центральный предел стал называться в честь Святого Духа Сошествия. И в нем уникальный иконостас XVII века. Это оружейная палата Московского Кремля. Из старого храма остались четыре иконы. Почему остались только четыре? Потому что храм претерпел тяжелые поругания и закрытие в 1929 году. Он был закрыт как действующий храм, стал не был разрушен, а стал депозитарием, запасником Третьяковской галереи. В нем хранились графика, живопись, иконы. Был перестроен, два этажа было построено. И колокольня была снесена, купола снесены. И мы, когда туда заходили, проходили мимо этого храма. Я помню, в детстве ходил, не думал, что это храм. Так какой-то обрубок стоит, непонятно, напоминающий церковь. А иконостас был уничтожен. Но из него остались четыре великолепных иконы. Это Спаситель с надписью «Жертвователь храма», «Дух Святого Сошествия», потом икона Божьей Матери Смоленской и «Святитель Николай». Вот и четыре иконы остались в нашем храме и находятся в центральном иконостасе. Все остальные иконы храма, которые сегодня в наш храм внесены, это иконы Третьяковской галереи, которые дают возможность показать иконы в их подлинном искреннем интерьере. Храм был, значит, после того, как он был уничтожен как храм, восстанавливался он с 1985-1992 году. И в 92-м году уже я был назначен настоятелем. Но еще было очень много не сделано, разрушено. Не было колокольни, не было интерьера. И только спустя 7 лет, в 97-м году, в 88-м, храм приобрел тот вид, который имел при Павле Михайловиче Третьякове. И его полностью осветил святейший патриарх Московской Всея Руси Алексей II. И неоднократно посещал этот храм. И вообще храм уникальный. Его посещали и патриарх Иоаким, митрополит Филарет Дроздов. Наш патриарх Тихон служил в нашем храме незадолго до своей кончины. И наши патриархи, патриарх Алексий, святейший патриарх Кирилл, начал свое служение как патриарха в нашем храме с Богоявленского освящения святой воды, накануне Богоявления. И вот такие вот иерархи, первые иерархи служили в нашем храме. И сегодня храм наполняется прихожанами, в основном приезжими со всех сторон нашей великой Родины. Также приезжают и иностранные делегации, и из-за рубежа приезжают и православные, и неправославные, и люди иных конфессий, но с любовью и радостью взирают на тот шедевр храмовой зодчества и живописи, который сегодня представлен в нашем святом храме.
Приезжают, наверное, в первую очередь к Владимирской иконе Божьей Матери.
Да, конечно, Владимирская икона Божьей Матери, которая с 1999 года находится постоянно в экспозиции храма, она и привлекает, конечно, прежде всего. Это самый великий образ христианского мира, который запечатлел нас Божьей Матери и с младенцем на руках, тип умиления, который я уже сегодня сказал. И сегодня находится в центральном пределе, в специальном киоте, который построен нам, создан заводом Московского полиметаллов. Вот завод работает на атомную промышленность, но вот волей Божией создал уникальный киот. Дай Бог всем сотрудникам, кто принимает участие, здоровья и радости мира им. И вот люди приходят, и сегодня икона находится в том положении, что во время богослужения, которое у нас по утрам, это с 9 до 12 часов дня, можно молиться перед ней и ставить свечи, молебно служить и все остальное делать. А после 12 до 5 она находится уже в режиме экспозиции. Но, тем не менее, любой пришедший в галерею, и можно прийти к этой иконе, также пред ней молиться, поставить свечи, но не зажигая. А вечером эти свечи зажигаются на вечернее богослужение. С 5 до 7 у нас вечернее богослужение, 8 у нас закрывается храм по режиму галереи. Два раза в году мы имеем возможность по согласованию с галереей совершать службы ночью, это на Пасху и на Рождество, если возможность есть. И так, что мы существуем благодаря уникальному сотрудничеству музея и церкви. Это первый такой особый опыт. Поэтому мы все, кто находимся в храме, служим священнослужители и сотрудники, работники храма, являемся работниками Третьяковской галереи.
Одновременно.
Одновременно, да. То есть мы, а другого у нас нет статуса. Я считаю начальником отдела, другие священники, заместитель начальника, научные работники, сотрудники. Статус такой имеет по графику, который у нас есть, штатное расписание, так называемое. И все мы обеспечиваемся содержанием от государства. Поэтому у нас требы все бесплатные. У нас вообще нет требных храма. У нас вот приходят люди молятся, ставят свечку и обычно уходят. Редко кто венчается, обычно свои сотрудники, когда приходят, знакомые люди. А так и то же самое Кристина. Но, тем не менее, храм постоянно приходят люди. Не скажу, что много, мало приходит народа сейчас. Но, тем не менее, постоянно перед иконой совершается служба. Или мы служим молебны, священники, которые заказаны по утрам или вечером служба. А так просто люди приходят и читают акафисты, молитвы. И постоянно кто-нибудь стоит у иконы и молится. Спрашиваешь, о чем вы молитесь? У меня больна мама. у меня бросил муж, у меня тяжко болеющие дети, а мы просто приехали издалека, чтобы просто помолиться перед этой иконой. Mm. И никто никому этого не препятствует. То есть это очень великая радость для всех.
Можно пригласить наших телезрителей, да, чтобы они посетили ваш храм и помолились у иконы Владимирской
Божьей. Мои дорогие, скоро, напоминаю, будет праздник Владимирской Божьей Матери 3 июня. И первый раз, она празднуется в году первый раз. Так что у нас будет вечером всеночный бдение с 5 часов до 8 вечера, как у нас по расписанию. Утром литургии с 9 утра, потом молебны. И храм будет открыт не менее чем до 6, до 7 часов вечера. Так что все, кто желает приложиться к этой чудотворной иконе, именно так и поклониться, и приложиться к ней, поставить свечечку и подать записочку о здравии, все могут прийти к этой иконочке беспрепятственно.
Люди из других стран приезжают специально, чтобы...
Да, большие увидеть. Делегации приезжают. Вот вчера встречал делегацию из Франции, из Италии две делегации были. И хотя они говорят, мы католики, но что хочу отметить, что они также почитают Божью Матерь, как и мы, и почти во всех храмах католических, которые мне приходилось посещать, есть копии иконы Владимирской Божьей Матери.
Именно Владимирской?
Именно, да? Владимирской. Да. Если мы сегодня с вами приедем в Париж, в Нотр-Дам-де-Пари, то увидим, что там великолепная здесь икона Владимирская, которую патриарх Алексей II подарил туда, в этот собор. И она там висит, в этом соборе написано «Дар патриарха Московского». И все православные люди молятся и прикладываются к ней. Вот, ну, там надо поримить, какая связь, видите.
Вот же, какое сокровище находится в центре Москвы, а мы его не ценим. Люди приезжают из других стран специально, преодолевая такие расстояния, а мы можем просто вот, жители Москвы, доехать на метро и посетить храм, и приложиться к такой великой иконе. Или люди, которые приезжают из других городов России, я думаю, что стоит напомнить людям, что есть такой храм, есть такая икона, и призвать, наверное, людей, чтобы они приходили,
да,
в ваш,
да,
храм.
Многие очень, да, удивляются, когда приходят к нам вот из других городов с тем, чтобы отстоять очередь. Говорят, а где очередь? Нет очереди.
А очереди-то нету.
Приходите, пожалуйста, да, в любую секунду вы придете. Даже, а как же так, такая святыня и без очереди? Я говорю, знаете, вот бывает народу много, это в день, когда праздник Владимирский. Ну, тогда, конечно, все вспоминают. Но так как у нас это очень почитаемые иконы, почти во всех храмах есть копии Владимирской иконы Божьей Матери, по домам есть молитва. Многие, может, почитают там молиться. Москвичи уже привыкли к ней, что она есть. Мы уже привыкли, что у нас святыня, мы немножко огрубели своей вот. Я помню, что творилось в 90-е годы, когда она только первые годы ставилась. Народ, да, тогда стояла в очереди. И были очереди, были все. Сейчас, во-первых, больше стало храмов. Многие уже, те, кто помнили ее и молились о том, что она была, либо умерли, либо скончали, либо уехали в другие города. Многие разъехались. Наш приход стал полупустым, потому что из тех, кто начинал приходскую жизнь, осталось, наверное, треть всего. Но это и раз закон жизни, тут ничего не поделаешь.
Есть еще одна великая икона, икона Троицы Рублева, о которой тоже мы сегодня поговорим. Недаром сегодня заставка у нас Троица.
Да, да.
Вот, грядет праздник Пятидесятницы. И я знаю, что как раз на праздник галерея Третьяковская переносит подлинную икону Андрея Рублева в ваш храм. Расскажите, пожалуйста, об этом событии.
Дорогие мои, напоминаю тоже, да, что мы приближаемся радостными, стремительными такими шагами к празднику Святой Троицы и Святого Духа Сошествия. Воскресенье уже следующее, все, начинается, да, это праздник. Икона Троицы преподобного Андрея Рублева находится сейчас в галерее в свободном доступе. Она всегда находится в древнерусском отделе, и там всегда к ней можно подойти и помолиться. Это специально говорю для тех, кто, может быть, не знает. Многие делегации, вот недавно была греческая делегация, архиереи приезжали, с Кипра приезжали, потом из Африки приезжали. Они приходили прямо в экспозицию, и там перед ней читали молитву Царю Небесной, перед тропарь, кто на греческом, кто на других языках.
В галерее и можно...
Там в галерее, конечно. Да. Если там народа нет, там очень мало народу в экспозиции. Нет, если нет экскурсии, никто никому не мешает. Всегда можно там пропеть тропарь и приложиться к этой иконе. Она доступна. Начиная... Вообще икона уникальнейшая, конечно. Это самый великий, пожалуй, шедевр, который у нас есть в галерее после Владимирской. И не случайно находится экспозиция в центральном месте в зале Андрея Рублева, преподобного Андрея Рублева. И для нас это великое счастье, что она осталась для нас в сохранности и целости против этих годов лихолетий, страшных гонений на церковь. Потому что это образ пребывания Господа с нами. Святая Троица покровительствует Руси. Не случайно я написано, как напоминаю вам, кто это знает, по благословению преподобного Никона, в похвалу преподобного Сергия, похвалу преподобного Сергия Радонежского. Она написана после его кончины уже. В память его и похвалу. То есть восхваляет всю ту любовь, эту жизнь и тот подвиг, который преподобный Сергий положил Святой Троице. И летописец говорил, чтобы люди, взирая на Святую Троицу, побеждали в себе ненавистную рознь мира сего. То есть мы перед вами образ Божий, образ любви, пребывающий в единстве, в гармонии. И вот кто молится, не забудьте о том, что прежде всего вы должны исполнить сердце любовью и миром. И тогда все остальное откроется для вас, вся тайна этой иконы. Она непростая. Ее можно очень много говорить, но не хватит нескольких часов, чтобы рассказывать про нее. Есть исследования и искусствоведческие, и иконографические, и духовные. Диссертация написана по поводу Троицы. Так что можно все это, думаю, в интернете найти. Там сейчас все можно найти. Но важно, что сама Троица, икона Троицы, находится в галерее. И 4 дня в году, примерно 4-3 дня, она переносится в наш святой храм, в эти праздники Святой Троицы, и начиная с вечера пятницы до Духового дня находится в специальном киоте, который построен, сначала был для Владимирской, потом ее переделали и сделали для Святой Троицы. Владимирской делали новый киот. Так что вот они как вот, Божья Матерь приготовила место. И сегодня Троица переносится, и невозбранно вы можете прийти всегда в любой день, в эти дни, и в субботу, и в воскресенье, в сам день праздника Троицы, ибо храм открыт целый день, и утром, и вечером богослужение, и в день Святого Духа, который наш престольный праздник.
А сколько дней будет находиться икона в храме?
Милостью Божией, если это случится, все будет, как мы предполагаем, то она будет находиться с пятницы вечера, значит, суббота, это будет родительская суббота у нас, поминание усопшего будет, значит, в воскресенье День Святой Троицы целый день, и Святого Духа сошествие тоже целый день.
Целый день.
То есть с пятницы до вторника.
До вторника.
Вторник у нас с утра, видимо, не забирают ее.
Может быть, стоит напомнить, где находится ваш храм, чтобы люди приезжали и прикладывались?
Москвичи, я думаю, все знают, но если кто не знает, а из других регионов, напоминаю, что адрес Третьяковская галерея. Скажите, вам все покажут, где находится. А конкретно Малый Толмачевский переулок, дом 9. Вход в наш храм не через храмовые двери, как обычно принято заходить. Храмы, эти двери закрыты. Так как храм имеет уникальную атмосферу, где сохраняется влажность, температура, поэтому специальные приборы работают для этого. И вход находится через галерею, можно пройти там через охрану и так далее, и зайти в храм через подвальное помещение. Таким образом, в храме сохраняется нормально режим влажности и температурный, который позволяет хранить все иконы. Приглашаем вас.
Спасибо вам, отец Николай. Может быть, немного стоит поговорить о самой иконе. Какие смыслы заложены в ней?
Если мы посмотрим на икону, то увидим, что это богословское произведение. Это великолепный, как бы, проповедь Божия нам, сегодняшним людям, о любви Божией к нам. сюжет Святой Троицы, который изображает преподобный Андрей Рублев, известен всем по Библии. Явление Аврааму, Бога в виде трех странников, ангелов. И мы видим, что Авраам был бездетный. И явление это было связано с тем, что ему предсказывают быть отцом. Как может быть у столетнего родиться ребенок? И он и Сара внутри засмеялись. Смех – одно из тех моментов жизни, связанных с древним иудейским преданием, когда человек смеется от того, что он уже понимает, что ничего не можно сделать. Однако этот смех, который потом выразился в имени Исаак, его назвали сыном, родился в том, что Господь сказал, у Бога нет ничего невозможного. Я буду, через год у тебя будет сын. И Авраам поклонился этим странникам, как одному, и сказал, владыка, войди ко мне, этим указывая, что он духовно прозрел трех одного человека, Бога. И три этих путника, ангела, вошли к нему. Он уготовил им трапезу. И они предрекли ему рождение ребенка и дальнейшую участь Содома и Гоморры и его семьи. Это был особый момент жизни, когда Господь является человеку именно в троическом виде. Мы потом знаем, что было троица явления на Иордане, когда Господь крестился. Мы помним явление Господа на Фаворе, когда Господь преобразился, голос был, свет святой, то есть тоже было троическое явление. Но вот это первое ветхозаветное явление человеку после всемирного потопа, когда Господь избирает Авраама и говорит, что в твоем потомстве благословятся все колена земная. То есть дает благословение всему миру. И вот эта икона Троица показывает, что это благословение связано прежде всего с жертвенной ролью Иисуса Христа, второго лица Святой Троицы, которому предстоит испить ту чашу, которая перед ними. Вот на этой иконе преподобный Андрей Рублев не стал изображать детально тельца, а хлеб, что-то еще какие-то. Он показал только, что все они пребывают в одно мгновение, в одном мысли и в одном действии. Мы не знаем, давно ли они пришли, или только что собираются уходить, или еще долго будут сидеть. Время отсутствует здесь. Бог вне времени. Прежде всего, тут времени нет. Но тем не менее, оно присутствует здесь в виде вот этой чаши. О чем они думают? О чем они говорят или рассуждают? Об этой чаше. Это центр мировой истории. Явление Христа и его голгофская жертва. Это есть эта чаша. И поэтому все три ангела имеют суждение о ней. Один ее благословляет, другой ее Отец подвигает рукой, а третий берет руку, чтобы взять эту чашу. Идут богословские споры. Кто из них Бог Отец, кто Бог Сын, кто Бог Дух Святой. Разные мнения есть. Некоторые считают, что Бог Отец центральная фигура, другие считают, что это правый ангел. В одном сходятся все, что ангел, который находится в зеленой такой гемантии, голубым, он является Богом Духом Святым. Скала непреклонная, которая есть. Сами пусть зрители или кто понимает эту иконографию, скажут, что они говорят о чаше. И головы двух наклонены к одному.
Точно.
Они о чем-то просят его.
Да. Значит, это Бог Отец, наверное.
Бог Отец, Бог Дух Святой. А лик этого ангела, он смотрит не на них. Он идет на нас, взгляд, на Голгофу. И он склоняет голову, чтобы принять этот дар. Он не отказывается, берет руку, поднимает. Тут можно много говорить, что все это небожители. У всех есть цвет неба голубой, смотрите.
Да.
Абсолютно их объединяет все. Это духовная сущность. Бог есть дух, прежде всего. Цвет зеленый – цвет жизни. Начало Духа Святого. Соединение. Бог сотворил небо и землю. Помните, вначале сотворил Бог небо и землю. Берешит бара Элогим по-еврейски. И поэтому у этого ангела земля и небо присутствуют разделенные. А что мы видим в одежде этого ангела? Смешалось. Небо и земля. Духовное и материальное. Бог воплотился. Нашего ради спасения. Но это я так, моя трактовка, которую я тоже читал, но я с этим согласен. Поэтому можно от того, что вы поменяете местами ангелов, вера не меняется. Потому что Бог непознаваем до конца. И просто для себя хотелось бы что-то уяснить. И поэтому молитесь, Троице, единая слава тебе. И Господь увидит вашу молитву. И еще читаем Царю Небесный. Удивительная молитва, которая впервые прочтется на вечером на богослужении перед Троицей. И она нас не покидает на протяжении всего года. Перед любым делом молитесь этой молитвой, и всегда Господь услышит вас.
Спасибо вам большое, отец Николай. Время нашей передачи подходит к концу. Я думаю, что стоит еще раз напомнить нашим телезрителям о том, что икона, подлинная икона Троицы Андрея Рублева скоро окажется в вашем храме. Еще раз, пожалуйста, скажите, какие дни?
Да, приближается праздник Святой Троицы, и как по прежним годам, я рассказываю, что было в те годы, начиная с пятницы вечера, икона Троицы переносится в храм Николы в Толмачах при Третьяковской галерее, обращается в правом пределе, Никольском пределе, и находится там до вторника следующей недели. То есть все богослужения, вечер пятницы, субботнее богослужение, самого праздника Святой Троицы, Дня Святого Духа, она будет доступна для поклонения. И будем рады, если все придете и помолитесь.
Мы приглашаем наших телезрителей,
да,
в храм Николы в Толмачах. Благодарю вас за беседу, отец Николай. Время нашей передачи подошло к концу.
Спасибо.
Благословите наших телезрителей.
Благослови Господь всех нас. С праздником.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее протоиерей Николай Соколов. Всего вам доброго и до новых встреч.